Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам, в студии Светлого Радио с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уже традиционно, даже в новом году, как и в старом, в этом смысле ничего не меняется, мы вынуждены начинать выпуск с обсуждения...
Мы вынуждены приглашать вас по пятницам.
Заметьте, я не это хотел сказать. Мы всегда с радостью вас приглашаем по пятницам.
Спасибо.
И в этом смысле хорошо, что есть что-то неизменное.
А я всегда с радостью прихожу.
Но, тем не менее, все-таки так или иначе, самая горячая тема, и понятно, это тема Украины. И за новогодние праздники произошли существенные события, их даже назвали в церкви трагическим днем в истории православия. 5 числа, 5 января был подписан томас о так называемой автокефалии, так называемой новой церкви Украины. 6 января этот документ был передан так называемому настоятелю новой структуры. Вот как это можно... Как это осмысляется
седьмого
сейчас?
7-го он его предъявил, а 8-го или 7-го же выяснилось, что его надо отвозить назад, потому что там в текст вкралась ошибка. Вот это была самая обсуждаемая тема. Вот, как говорится, бог шельму метит, тут, видите, так не... Ну, вы знаете, я все-таки и говорил, и повторю, что, мне кажется, самое главное событие для всего христианского мира, а мы так считаем, что и для мира вообще, это, конечно, Рождество. И как ни пытались его, как сказать, там вот... переформатировать, что называется, некоторые силы на украинской земле, но оно все равно, Рождество наступило, и мне кажется, что в эти дни светлые мы прежде всего и думаем, и радуемся пришествию в мир Христа, а не тому, кто пытается вот от него как-то убежать по-прежнему, ну, в силу человеческой слабости и поврежденности человеческой природы. Если же говорить вот по сути вашего вопроса об отношениях русской церкви вот к тому, что произошло в Стамбуле, а потом в Киеве, то, конечно, мы никак не можем признать каноничность этих процессов, то есть согласиться с тем, что действительно создана некая церковь, которая получила автокефалию, то есть независимость, полную самостоятельность и стала в ряд других поместных церквей. Вот. Не можем признать, поскольку, как мы все время говорили, вопрос об автокефалии может ставить только каноническая украинская церковь, и перед русской православной церковью этот вопрос поставлен не был. Поэтому то, что произошло в Киеве, по нашей оценке, это объединение двух раскольнических структур в одну, причем тоже до конца непонятно, произошло оно или нет, потому что Филарет продолжает говорить, что он патриарх, ну, то есть вот все достаточно запутано в этом смысле. Вот. Но что интересно, может быть, как даже интереснее в каком-то смысле, по крайней мере, для стороннего наблюдателя, это то, что если посмотреть формальные признаки так называемой автокефалии, то их просто нет. Ну, точнее, вот этот самый томас, что такое томас? Это документ, да, который удостоверяет, что мать-церковь, как себя именует, это такой термин, да, но в данном случае себя именует Константинопольский патриархат матерью церкви по отношению вот к вновь созданной структуре. Вот. Мать-церковь предоставляет автокефалию, то есть полную самостоятельность церковную вот этой самой структуре. Но если почитать текст томаса, то не получается самостоятельностью, потому что существует целый ряд ограничений. И вообще существует теснейшая привязка вот этой новой структуры к Стамбулу, к Константинопольскому патриархату. И кто-то даже сделал, один из священников украинской церкви, канонической, он сделал такую таблицу, она вот в Фейсбуке.
Она открыта сейчас.
Да-да-да, сравнений, вот, скажем, где характеризуется самостоятельность канонической церкви, которая не является автокефальной, является самостоятельной церковью с правами широкой автономии в составе русской церкви, и дальше характеристика вот этой новой церкви, так называемой церкви на Украине. И видно совершенно, что у украинской православной церкви канонической намного больше свободы, при том, что она не является автокефальной формально, чем у вот этой новой структуры. И это, конечно, только слепой может этого не видеть.
Ну вот даже из этих пунктов можно перечислить установление о составе синода, то есть Украинская Православная Церковь каноническая сама решает, кто будет в синоде.
Конечно.
В этой новой структуре есть какие-то ограничения на это, что должна какая-то высшая структура решать, кто руководит этой церковью. Установление не ставить епископов или не учреждать приходы за пределами государства. Это вообще такая тема, про которую тоже сейчас много говорят. Получается, что новая церковь не может иметь прихожан и свои приходы за территорию Украины.
Да, но это объясняется тем, что Константинополь считает, что вся диаспора, то есть любое государство, не являющееся канонической территорией какой-либо поместной церкви, что вся диаспора, это она должна кормляться только Константинопольским патриархатом. В этом смысле Константинопольский патриархат последователен, но поскольку мы такое представление об автокефалии не разделяем, и другие поместные церкви не разделяют, то, конечно, это большой вопрос.
Вот еще один пункт. Высший апелляционный суд за пределами Украины. То есть для канонической Украинской Православной Церкви такого
все вопросы решаются, конечно, на Украине, да.
Который был бы где-то за пределами страны. А для новой структуры, получается, это Константинополь.
Да, ну, смотрите, по большому счету вот Украинская Церковь каноническая, что, какова ее связь, помимо вот, единства веры и нашего духовного, символического единства, какова ее связь с Русской Православной Церковью? Это то, что он получает миру, поскольку мира в церкви варит только патриарх, да,
масло,
драгоценное масло, да, которое используется при таинстве миропомазания, и то, что синод Русской Православной Церкви одобряет, именно в такой формулировке, согласно уставу, одобряет журналы синода Украинской Православной Церкви. Ну, это чрезвычайно мягкая формулировка, то есть, в принципе, это такое формальное одобрение, даже не утверждает, а одобряет, да, которое всегда следует. Все. При этом архиереи Украинской Православной Церкви, как и любые другие архиереи Русской Церкви Большой, являются членами архиерейского собора церкви, Русской Церкви, поэтому могут влиять на решения, принимаемые в масштабах всех церквей и так далее. А если посмотреть вот эту новоявную структуру, то там все совсем не так. Святых канонизовать без решения, без одобрения, без поддержки, без согласия Стамбула нельзя. Да, храмы открывать нельзя. Любой, если я не ошибаюсь, в Томосе этого нет, но это было в уставе, а устав там сказано в Томосе, что устав должен соответствовать Томосу. А в уставе было сказано, что, в принципе, любой священник... Вот сейчас я не ручаюсь за точность формулировки, но смысл такой, что священнослужитель, подвергшийся дисциплинарному наказанию, в качестве высшей инстанции может апеллировать Константинопольский патриархат.
А вот что получается на Украине... Те, кто поддерживают этот, весь этот процесс, и конкретно Томас, этого не видят, с этим молчаливо соглашаются?
Вы знаете, это тут удивительно, потому что ведь это не соответствует заявленным целям, поскольку, собственно, позиция, на которой весь этот процесс раскручивался, заключалась в том, что вот мы не должны быть под каким-то другим, значит, государством, церковью, ну, так это трактовалось, единство с Русской Церковью так трактовалось, у нас должна быть своя независимая церковь. Но нет же своей независимой церкви, нет. И нет совершенно четко, однозначно, намеренно Константинопольский патриархат не предоставил предстоятелю этой новообразованной структуры статуса патриарха. Да? При этом, повторяю, это делает ситуацию крайне абсурдной, потому что находящийся каким-то образом непонятным для меня, но во всей этой структуре патриарх Филарет, он, по-моему, то ли какой-то почетный патриарх, то ли что-то еще, ну, по крайней мере, герой Украины теперь уже, как мы знаем, вот, его Порошенко наградил высшей наградой, вот, но он, значит, есть патриарх, а при этом представитель церкви, он митрополит, даже это тоже не случайно, но вот исходя из того, что мы с вами сказали, это, конечно, не самостоятельная церковь, то есть заявленная цель не достигнута, почему это приводит кого-то в восторг, как этого можно не видеть, я не очень понимаю. Но, видимо, настолько велика вот эта вот раздутая ненависть ко всему, что связано с Россией, что даже вот турецкое такое влияние, оно кажется благом по сравнению с тем, что исходит из так называемой страны-агрессора. Но это чудовищно, что тут можно сказать еще.
Теперь слова песни нужно переписывать. Нужен нам берег турецкий.
Ну, там, наверное, да. Но вы знаете, я думаю, что проблема-то в том, что еще проблема в том, что господин Порошенко, видимо, считает, что процесс завершен, что вот они сделали, ну, может быть, не считает, ну, или, может быть, хочет считать, не знаю, чужая душа потемки, но важно понимать всем нам, что процесс-то только начинается, и теперь эта структура, она должна каким-то образом как-то существовать, как-то вот мы видим, что никто, конечно, на это не рассчитывали, инициаторы этого процесса, никто из иерархов Украинской церкви канонической, никто из священников, никто из мирян не бежит, так сказать, задрав штаны, присоединяться к этой новой структуре. Вот. И несмотря на то огромное давление, которое оказывается, в общем...
Вот. И вот сейчас Томас забрали обратно в...
Ну, его забрали, потому что там ошибка вкралась.
А вот давайте-ка напомним, что за ошибка.
А там просто указано, там есть ссылка на апостольские правила, по-моему, ну, в общем, на какие-то канонические правила, и перепутана цифра, там вместо 6-го 7-го, или вместо 7-го правила 6-е, причём такая ошибка тоже очень забавная, потому что то правило, которое фигурирует, то есть там должно быть что-то, правило, говорящее о прерогативах Константинополя, а сослались реально на правило, которое говорит о невозможности вступления в брак там, тому, кто решил принять монашество, что-то в этом роде.
Очень символично.
Да, в общем, какая-то такая... Свадьба в Малиновке, в общем.
Ну вот и забрали его, чтобы Томас подписали остальные члены Синода.
Ну это, видимо, уже такая красивая версия, потому что у нас её переписать тогда и заново подписать. Да, но вы знаете, скорее важно другое. То, что согласно вот такой ну, канонической традиции православия мирового, после того, как Церковь-Мать дает кому-то автокефалию, то, собственно, дальше должно наступить так называемая общецерковная рецепция, то есть согласие всех остальных поместных церквей с этим. То есть все остальные поместные церкви должны признать эту новую структуру, и не просто ее признать, а признать ее автокефальный статус. Вот, пока мы таких признаний не знаем. Вот это не значит, что их не будет, я не хочу заниматься прогнозами, пока, повторяю, могу сказать о том, что есть. Что достаточно однозначно на эту тему уже высказала сербская церковь, которая, судя по всему, не планирует признавать эту структуру, польская православная церковь. Элладская церковь на синоде отложила решение... Значит, вопрос на решение архиерейского собора, который через несколько месяцев, видимо, у них состоится. Но при том, что нет решений, вот нет решений, важно еще подчеркнуть, я об этом уже говорил, по-моему, даже не раз, что нет поздравлений. Никто из представителей поместных церквей не направил поздравления вот Епифанию, вновь вот этому назначенному, избранному, тут сложно сказать, как правильно, главе этой новой структуры, вот, и это тоже показательно, то есть это не является каким-то там прямым знаком непризнания всеобщего, но это такой серьезный косвенный признак, поскольку, конечно, церковный протокол предполагает такие поздравления, там, когда избирают представителя церкви, когда избирают представителя церкви, то он получает поздравление от глав других поместных церквей.
Ну вот по информации из открытых источников, из СМИ, патриарх Антиохийский,
да, кстати,
Иоанн очень жестко высказался.
Да, я запамятовал.
Просто, но,
да.
Но просто еще были комментарии, если я понимаю правильную ситуацию, достаточно справедливые, что это одна из старейших православных церквей,
да,
в мире,
да,
один
это
из
одна из
первых
церквей
в диптихе, там, по-моему, вторая или третья церковь в диптихе.
Ну, сейчас в нашем диптихе вторая или третья.
Ну, да, надо уточнять.
Да.
И это серьезное мнение.
Безусловно, это очень важно. Ну, понимаете, тут как сказать, все-таки мы исходим из того, что церкви, все церкви автокефальные, они и равноправные,
безусловно,
и равнозначные, да, ну, конечно, есть такое некое почтение вот к древним церквам, которые входили вот в так называемую пентархию, вот в пять первых патриархатов, и, конечно, Антиохийская церковь наряду вот с Александрийской, Иерусалимской, вот она к таким... относится, и, конечно, это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. К еще одной теме хочу обратиться, такой, скажем так, общецерковной, церковной жизни. На последнем в минувшем году заседании Синода было принято решение об учреждении экзархатов Русской Православной, да, Церкви в Европе и в Юго-Восточной Азии. Первый с центром в Париже, второй с центром в Сингапуре. А что это значит на практике?
Ну, на практике это значит то, что тут совершенно понятно, что эти учреждения экзархатов связаны с новой ситуацией в православном мире и связаны, безусловно, с отношениями русской церкви с Константинопольским патриархатом. Конечно, не только этим обусловлено создание этих экзархатов, вот, но не в последнюю очередь, конечно, этими новыми отношениями. Что это значит? Это значит то, что, как я уже сказал, есть вот эта позиция Константинополя, что вся диаспора, она относится к Константинопольскому патриархату. Никогда мы с этой позицией не соглашались в полной мере, но из уважения, значит, вот, к древней Константинопольской кафедре не создавали официальную структуру, хотя понятно, что наши приходы есть в диаспоре и есть наши, в том числе и архиереи и так далее. Но экзархат – это уже серьезная форма организации. Да? То есть, скажем, сингапурская епархия у нас, точнее, епархия вот в Азии в тех местах у нас и раньше существовала. И вот назначенный сейчас экзархом и ставший позавчера митрополитом владыка Сергий, он и раньше окормлял приходы наши, в том числе и в Сингапуре. Но речь идет о другом уровне уже организации, церковной организации. То есть экзархат – это серьезно, это как в Минске. Да, у нас экзархат вот в Белоруссии, теперь у нас есть экзархат в Европе, в Западной, и экзархат вот, в Юго-Восточной Азии. Вот это и значит. Это значит, что в первую очередь, конечно, в этом проявляется, я бы не рассматривал это, несмотря на то, что я сказал, как вот какие-то такие, знаете, церковную политику или там дипломатию только, а все-таки речь идет о верующих людях, которые там проживают, и верующих людях, которые вот в силу этих новых отношений, они по позиции нашего синода не могут посещать храмы Константинопольского патриархата, поэтому русская церковь создает такие условия для своих верующих.
А вот не получается ли так, что идет именно такой обмен политическими акциями? Это очень легко увидеть человеку, который за процессом наблюдает со стороны. Вот если это если сравнивать отношения церкви с отношениями просто по аналогии государств, вот санкции, вот контрсанкции, вот сделала Константинополь это, а мы вот теперь сделаем экзархат, не получается ли такого, как бы, вот, возможно ли такое прочтение ситуации?
Ну, знаете, прочтение теоретически возможно любое, вот, и я, вот не сочтите это за такое утрирование, но есть люди, которые считают, что попы строят храмы для того, чтобы собирать с других деньги, и их очень сложно переубедить, что это не так, да? Поэтому здесь вопрос же, скажем, адекватности, скорее, прочтения, да, а в чем она заключается? В том, что церковь – это в том числе и большая организация, да, которая объединяет миллионы людей, ну, та или иная церковь, или, скажем, там храм, да, понятно, что храм – это место молитвы, и понятно, что храм существует для того, чтобы человек общался с Богом, но это же не отменяет необходимости отопления храма, да, оплаты там электричества и так далее и тому подобное. Поэтому здесь идет вопрос организации. Вопрос того, что тут же, понимаете, как, вот, скажем, упреком это может быть только тогда, когда вот за этими действиями, ну, не стоит ничего содержательного. А ведь, как я уже сказал, для чего эти действия проводятся? Для того, чтобы прежде всего говорить о прихожанах, да, то есть мы можем и будем развивать свою миссию там, в Юго-Восточной Азии, где людям нужно нести Слово Божие. Почему мы сейчас это активизировали в связи с отношениями с Константинопольским патриархатом? Потому что мы считаем, что они поддержали раскольников, фактически отождествили с расколом. То есть в нашем понимании они не могут этого делать сейчас, да, то есть значит, мы должны активизироваться не для того, чтобы им насолить, а для того, чтобы людям помочь. Конечно, не все согласятся с этой логикой, но это личный выбор каждого человека. Потом, понимаете, если посмотреть, все-таки у нас же должно быть, ну, какое-то более-менее такая трезвая оценка ситуации, а не просто, знаете, такая романтически идеалистическая, да. Ну, посмотрите историю церкви, как все развивалось. Она, конечно, много знает и печальных страниц, которых лучше бы не было. Да, собственно, и сегодняшнее вот это вот развитие истории, оно печальное и драматичное, может быть, даже трагичное. Никакой радости мы по этому поводу не испытываем. Но это не является чем-то, знаете, вот как всегда было духовно, а тут вот политика. Нет, это не так.
Еще до открытого явного решения Константинополя предоставить автокефалию и признать раскольников, когда только-только два митрополита из Константинополя были отправлены в Украину, звучали такие мнения со стороны отдельных, скажем там, православных публицистов, что нужно теперь своих митрополитов отправить туда, в Стамбул, в Турцию. И другие комментаторы также комментировали это в том духе, что ну, вот это получается обмен такими политическими акциями, что если с той стороны нарушают каноны, то с этой стороны мы их мы не должны нарушать их в ответ, чтобы это не было так вот, вы нам насолили, мы вам. Но сейчас, я так понимаю, ситуация меняется, и наши священники появятся в Турции.
Ну, во-первых, они уже появились, наш священник, и никто этого не скрывал, и богослужения проходят именно потому, что сразу стал вопрос, а что делать с нашими верующими, которых... Ну, потенциально все-таки в той же Турции людей, которые себя относят к русской церкви, ну, все-таки, наверное, не меньше, а может быть, даже и больше, чем те, которые относятся к Константинопольскому патриархату. Просто если взять всех там наших отдыхающих, работающих и так далее. Вот. А возвращаясь вот все-таки к содержанию вашего вопроса, мне кажется, что, понимаете, повторяю, можно это оценивать как какие-то политические эти, но ведь здесь понятно. Если мы не признаем действия Константинополя и не считаем возможными для людей причащаться в храмах и прибегать к таинствам в константинопольских, в храмах Константинопольского патриархата, то встает простой практический вопрос о людях. А вот люди, там, проживающие или находящиеся на территории Турции, которые хотят участвовать в церковных таинствах. Что им делать? Мы про них просто забываем, чтобы это не выглядело как политическая акция? Нет, мы должны обеспечить им возможность посещения храмов. Вот и все. Ну, называйте это как хотите, но мы считаем, что это забота о людях, конечно, и это отношение к людям.
Вот как раз о людях и об отношении к людям.
Причем, извините, ради Бога, извините, пожалуйста. Но, понимаете, вот опять же, тут во многом нас в грехах, так сказать, пытаются обвинить. Но вот посмотрите, просто вот сухие факты, давайте анализировать. Вот я даже не буду никаких оценок давать. Вот все эти ситуации с Украиной, она предполагает очень странным образом, даже критики нашей церкви про это писали, в тех же там документах разных сказано о том, что у Константинопольского патриархата на территории Украины, то есть где есть им же учрежденная вроде как автокефальная церковь, будут находиться ставропигии и даже экзархаты. Тоже канонический нонсенс.
Ставропигии – это монастыри,
напрямую подчиняющиеся, храмы,
подчиняющиеся напрямую
Константинопольскому патриарху. Причем это же речь идет о чем? О том, что это будут помещения. Да, помещения. Вот. А при том, что я ответственно вам могу сказать, что вот с 2009 года, когда, после избрания патриарха Кирилла, когда он бывал на Украине, в той или иной форме постоянно предлагалось ему там какую-то резиденцию в Киеве построить, что вот вы приезжаете, что он никогда патриарх на это не соглашался. Он говорил, зачем? Говорит, что было присутствие русской церкви на Украине. Присутствие русской церкви на Украине – это украинская православная церковь. И патриарх прекрасно себя чувствовал в покоях в Киево-Печерской лавре, когда приезжал. И неоднократно отвергал все предложения о том, чтобы ему там построили какую-то резиденцию и так далее. Первое, что условие, о котором сказал Константинопольский патриарх, это о том, что должны быть у него свои вот эти самые ставропигии, да, свои там монастыри, храмы, причем речь идет не об одном каком-то, и экзархаты даже, да, фигуре. И это представление. Вот. А мы никогда этого не делали. Более того, собственно, в свое время, уж могу и этим поделиться, некоторые турецкие политики говорили о том, а почему бы на территории Турции вот, не построить русские храмы, сколько здесь русских, на это тоже отвечали, что ну как, здесь есть своя церковь, и люди могут ходить в эти храмы, зачем нам это делать, зачем нам, так не принято. Но сейчас вопрос о том, а куда ходить людям, и это же, понятно, не праздный вопрос, потому что мы получаем письма, звонки там и так далее. Вот я недавно, мне знакомый просто в храме подошел, у которого сестра сейчас находится в Швеции, вот люди стали строить храм недалеко от Стокгольма, потому что нету там храмов русских, а русских верующих много.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».